Я вздохнул и принялся расставлять ребят по местам. Не так-то и много, десяток стволов на почти 200 метров коридора. Мы поставили оба пулемета, два тяжелых шмеля, затем пыхтящие ополченцы приволокли посылку от танкистов, стационарный огнемет «Муспель». Я оценил мрачноватый юмор создателя оружия. Похоже, во всем отделении один я читал Эдду. Остальные они и слыхом не слыхивали. Хотя героические мифы предков в обязательном порядке должны были преподаваться в школе. Славные у ребят моих были учителя, нечего сказать. Как положено, я составил огневую карточку, распечатал тут же выданную компьютером карту моего сектора, наметил с ребятами ориентиры, проверил прицелы. На правильный интервал дистанции было выставлено у одного ханя. Что творилось с Мандлихером раздвокряка, не хочу даже и вспоминать. К бойницам мы потащили мешки с песком, предусмотрительно заготовленные тем же отставным гауптманом. Молодец, мужик, ничего не забыл. Как говорится, уважаю. Хотя он и принадлежит к становой нации. Да и чин сам за себя говорит. Во внутреннем дворе лейтенант развернул полевую кухню и велел вскрыть все НЗ. Нам надо было продержаться 72 часа или проторчать тут, помирая от скуки, будь разведка ошиблась. «Не, ну ее к бесу, такую войну!» – ворчал Фатих, приканчивая розданный незадолго до полуночи поздний ужин. «За какие мы, блесам, сюда притащились? Что тут делать? Этих идиотов защищать?» «Нечего было, небось, в Лебурье угодья лезть. Вот и не случилось бы никакого восстания. Это называется своей задницей на чужой болт накручиваться», – мрачно заметил Назариан. «Ты не забыл? У тебя еще три наряда сегодня?» — выразительно спросил я его. «Никак нет, господин ефрейтор!» — издевательски педалируя мой невеликий чин, ответил Назариан. «Тогда бегом марш! Можешь себе представить, что уже в туалетах творится?» «Господин ефрейтор!» — горестно возопил бедняга, но я был непреклонен. Стемнело. По приказу господина лейтенанта танкисты выволокли на плоскую крышу 8 мощных прожекторов. В Энгельсберге нашлась тяжелая строительная техника – экскаваторы, бульдозеры, скреперы, и они весь вечер копали глубокий противотанковый ров, окружая кольцом наше убежище. Получилось довольно внушительно. Против четырех выходов уложили пластиковое покрытие, которое легко в случае чего сбросить или подорвать. На сей раз рыть укрытие для БМД нам не пришлось. Постарались ополченцы-экскаваторщики и бульдозеристы. Что называется, повезло. К бою мы были готовы. Связь со штабом присутствовала, что еще надо засевшим в крепком месте солдатам. Только одно. Уверенность, что ты делаешь правое дело. И вот с этим-то у нас были проблемы. Большие проблемы. Все-таки сказывалось, что мои парни встали в строй без году неделя. Хотя и считались вполне к бою готовыми. «Если начнется драка, мне надо выжить», — твердил я себе, как заговоренный. «Пусть погибает все отделение, лопух раздвокряк, горячий Фатих, сноп Назар, простодушный Мумба, флегматичный Микки. Все остальные, мне надо выжить и вернуться. Потому что не затем я здесь, чтобы геройски отдавать жизнь за, как говорится, обожаемого монарха. Пусть даже весь майорат теперь на Георгии. Сестры, — подумал я, — Лена, Света, Танюшка. Простят ли они меня когда-нибудь? Конечно, я для них предатель. И Татки наверняка уж постарается внушить. Мои кулаки сжались. Кое-кто за это заплатит, — посулил я. Дайте только выбраться отсюда, и вы мне за это заплатите. Да так, что все наши гаупманы и гауляйтеры содрогнутся от ужаса. И эти люди здесь, на этой планете, они всего лишь моя ступенька, моя отмычка, всего одна единственная, которую нельзя сломать ни в коем случае. Второй попытки не будет, уже никогда. Была глубокая ночь, когда меня сморил сон. И снилась мне Далька, как она стоит, улыбаясь на белом песке кораллового пляжа, и из всей одежды на ней одна только узкая полоска трусиков бикини. Море осторожно касается берега белопенным языком, и если взглянуть подальше от черты прибоя, станут видны исполинские туши трех ручных китов-вожаков молочных стад. Море возле нашей лагуны глубокое, дно отвесно уходит вниз. Видны разноцветные кусты кораллов, мелькание рыбной мелочи. Ковыряются на дне ползуны-производители, которых никто не трогает, чтобы не истощить запасы и не подорвать экологию. На экспорт давно уже идут только выращенные на рыбофермах. Далька смеется, и я вдруг вспоминаю, что мне нельзя там находиться. Я же теперь имперец, десантник. И вся эта планета мне должна быть более чем подозрительна. А Даля, продолжая смеяться, легко бежит ко мне через полосу прибоя. Только теперь я замечаю, что стою, как говорится, в полном боевом. Панцирь, мандлихер, шлем, ботинки и все прочее. Зачем мне это здесь? Мы же на пляже. Далька! Ору я и бросаюсь ей навстречу. Она больше не сердится на меня. Замечательно. Превосходно. Я всегда знал, что она поймет. Она не может не понять. Мы же по-настоящему с ней любили друг друга. Мы... Далька видит меня. И лицо ее словно бы каменеет. Она еще бежит, но похожа сейчас на подстреленную птицу, чьи крылья уже подломились, и она вот-вот, мертвым комком перьев, низринется на ждущие камни. Она легко уворачивается от моих рук и бросается на шею какому-то парню у меня за спиной. Парень мускулистый и загорелый, пожалуй, выглядит повнушительнее меня, но... Стоп! Какой же это парень, если прямо перед моим носом мою девушку нагло лапает мой собственный родной брат Георгий? Гошка, гад! Рычу я и сам бросаюсь вперед. Но прежде чем я успеваю добраться до них, Далька резко нагибается и на коротке без замаха всаживает мне в печень зазубренную острогу. Боль и тьма. И я просыпаюсь от боли. В ушах рев тревожной сигнализации. Наш предусмотрительный лейтенант не забыл поставить ее на полную громкость. Так что будила, подобно трубам архангелов. «Командир!» — орет Мумба, заглушая даже вой сирен. На улице глухая ночь. Небо затянуто облаками. Ни одной из лун за Т-5, а у нее их три, не видно. Только яркий свет прожекторов. И со всех сторон живой шевелящийся ковер, ползущий к нашей крепости. Кое-где в городке вспыхнули пожары. Кто зажег? Почему загорелось? «По местам!» — завопил я, что есть мощи. «Расчеты, не спать! Вторые номера к делу! Ориентиру вы знаете! Огонь!» Почти в ту же секунду такую же команду я услыхал в переговорнике. Гулко бахнуло орудие сперва одной БМД, затем еще, еще и еще. Прямо посреди накатывающейся лавины выросли столбы и султаны разрывов. Полетели обрывки и ошметки плоти наступающих. Я взглянул в прицел. Наверное, тут собрались лемуры со всей планеты. Их были десятки тысяч, если не сотни. Никогда не видел ничего подобного. В Кременсхольме они действовали поумнее, а тут валили всей толпой прямо на наш кинжальный огонь. Заговорили пулеметы. Наш МГ стрелял трассерами, и по рядам атакующих прошла словно коса смерти. Наверное, ни одна пуля не пропала зря. Больше того, каждая прошивала по 3-4 тонких тела, прежде чем утратить злую убойную силу. Хакнули оба шмеля. Осколочные гранаты взорвались в гуще наступающих, но те, похоже, вообще не обращали никакого внимания на наш огонь. Они словно забыли, что такое смерть, словно у всех разом отменили инстинкт самосохранения. Потрясая свои игрушечными компицами, вопящая волна мохнатых, похожих на детские игрушки лемуров, докатилась до самого рва. Сколько их погибло на подступах, не взялся бы сказать никто. Но прорехи в их строю немедленно заполнялись. Поток льющихся из-за окраинных домов Энгельсберга создания не иссякал. «Этого не может быть», — подумал я. «Лемуры разумны и осторожны. Совсем недавно они сражались с нами совершенно по-другому. Стрелами и из засад. А теперь они рвутся вперед, словно очумевшие лемминги, собравшиеся топиться. Никогда еще ни я, ни остальные ребята... Не даже, полагаю, господин лейтенант, не видели ничего подобного. Тут, наверное, были миллионы лемуров. Никакие леса, никакие мелкие делянки не смогли бы прокормить такую ораву,